Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в разделе «Мои любимые пластинки» московская писательница, радиожурналистка Елена Черникова.
Мой дядя – композитор Вячеслав Овчинин. Когда был маленький, всех сгонял с любого сиденья, если вдруг видел, что кто-то может сесть на пластинку. Он кричал: «Это большие пластинки!» Еще никто не знал, что этому ребенку, там, 3-4 года от упору, предстоит стать народным артистом России, когда-нибудь написать музыку к оскароносному фильму «Война и мир». Одна только наша бабушка догадывалась, что без музыки тут не обойдется.
Ну, начнем с другой темы. Слово «сочетание национальный вопрос» звучит, казалось бы, нейтрально, даже академично. Но у меня лично оно вызывает чувство беспокойства, как будто ответ на этот вопрос непременно чреват конфликтом. Имена регионов, ставящих этот вопрос, могут меняться. Сейчас это Шотландия, Каталония. В середине 20 века – колонии Великобритании, Франции. В конце 20-го – начале 21-го столетий – Балканы, Советский Союз. К этой теме я поверх барьеров время от времени возвращаюсь, поскольку нации артикулируют себя в культуре. В этом выпуске я поделюсь записями разных лет, имеющими прямое и косвенное отношение к национальным проблемам и конфликтам. Начну с точки зрения философа. Говорит Александр Пятигорский. Он был моим многолетним автором. Умер в Лондоне в 2009 году.
Мой друг Игорь Померанцев, о котором вы вряд ли когда-либо слышали, предложил мне возвыситься над спором евреев и антисемитов в Центральном доме литератора, ЦДЛ, в Москве, так же, как и над диалогом аджарцев с грузинами в ресторане в Батуми. В этом вопросе я не могу быть несерьезным. Из моей памяти едва ли когда-либо изгладится, как я сдавал госэкзамен по марксизму на философском факультете Московского университета в 1952 году и вытянул билет, где вторым вопросом был марксизмо-национальный вопрос. На прямой вопрос экзаменатора, тогда все вопросы были прямые, о том, как был решен национальный вопрос в Советском Союзе, я после довольно сбивчивых рассуждений о марксистской оценке положения малых наций в Австро-Венгрии промямлил что-то насчет того, что у нас в стране национальный вопрос был решен удовлетворительно. Удовлетворительно. С незабываемой вескостью, степенно растягивая слова, тоже черта того времени, произнес экзаменатор. Ну что ж, и оценку по ГОСУ я вам тоже ставлю удовлетворительно. С тех пор никаких шуток на эту тему я себе не позволял. И, надеюсь, не позволю и в будущем. Ну хорошо, давайте сузим тему и заглянем немного, ну лет на 25 вперед. В Московский университет недалекого будущего. Мой сотоварищ, по счастью, кончать философский факультет, ему еще только предстоит родиться года через 2-3, вытянет на своем ГОСе билет с вопросом. Национальный вопрос в период мирового кризиса коммунизма конца 80-х, начала 90-х годов 20 века. Дайте же мне ответить за него и получить тот же трояк. Для начала разделим этот вопрос на два подвопроса. Небо и землю. Они – две метафоры двух разных философских подходов к национальному вопросу. Нации, у которых есть своя земля, глядят на небо и говорят что-нибудь вроде того, что небо у нас совершенно особенное, только здесь. Те, у которых своей земли нет, на небо не глядят. Так, например, живущий в Израиле поэт и гидролог Анри Волохонский в своем стихотворном обращении к Марье Васильевне Розановой подчеркивает, что он глядит в небо и считает там ворон, а вовсе не на землю. Земля у него и так есть. Практически она у него на третьем месте после воздуха и воды. Уильям Блейк, которого вряд ли можно заподозрить в чрезмерном семитофильстве, взирал на небо и видел там Иерусалим небесный, отражением которого была для него его земля и трава, самая зеленая на свете. Анри Волохонский, разумеется, не мог видеть в небе Иерусалим, ибо смотрел в небо из Иерусалима своего земного. Лорд Палмерстон, не очень удачливый британский премьер-министр прошлого, хотя и считал вместе с Блейком англичан новыми евреями, но все же полагал, что и старые должны получить свою землю, чтобы не глядеть на чужую. Мой единственный абхазский знакомый Гоги Абая убежден, что хотя у абхазцев с грузинами почти одно небо, но земля все-таки, с его точки зрения, разная. Что, по-моему, методологически некорректно, ибо землю в этом случае он рассматривает буквально как землю, ведь он на ней живет, а не в Марселе, в то время как слово «небо» он употребляет, опять же, метафорически. Русский вопрос, как частный случай национального, возник, я думаю, не раньше, чем вышла пьеса покойного Константина Симонова «Русский вопрос». Здесь впервые, может быть, в мировой истории вопрос был поставлен острым ребром, так сказать. Ведь речь шла не о каких-нибудь там завалящих сицилийцах, половина которых живет в Штатах, или даже евреев, которых в Нью-Йорке и сейчас больше, чем в Израиле. И не тогда, в 47-м году, поверженных в прах немцах, разрезанных между двумя землями в пропорции 1:2. Речь шла о русских, о нации, которая распространилась на пол Европы и 2/3 Азии. Так что земли было хоть отбавляй, и, казалось бы, можно было вдоволь смотреть в небо. И вот тут-то в игру вступает совершенно иной фактор, о значении которого в национальном вопросе Симонов и не подозревал. И это вне зависимости от того, писал ли он пьесу по вдохновению или по заказу. Это фактор любви в национальном вопросе. Оказывается, что есть народы, которые хотят, чтобы их любили, а не только давали им жить. И, как показывает история, чем меньше им дают жить, тем больше они хотят, чтобы их любили. Ну, в порядке некой сверхличностной компенсации коллективной, что ли. Именно это желание быть коллективно любимыми и выразил Симонов в своей пьесе с обаятельным бесстыдством своего небольшого таланта. Это болезнь, которой русские евреи заразились от русских, пронизывает национальное сознание этой имперской нации и делает ее совершенно неспособной взгляду на себя со стороны, и не только в национальном вопросе. Взгляду, без которого не может быть никакой философии, даже национальной. Отсюда, я думаю, патологическое русское стремление удержать в себе, на одной земле, другие нации. В силу, ну, скажем, культурного или политико-экономического, исторического, о боже, единства. Клянусь, что голландцы, тоже имперская в недалеком прошлом нация, между прочим, жалели не о потерянной любви индонезийцев, а о нефти и каучике своих бывших колоний. Кто больше потерял, пусть скажет история. И тут многие из русских интеллигентов, настоящих, которые в 20-е годы называли себя интернационалистами, и которых в 40-е называли космополитами, вдруг начинают говорить странные вещи. Ну, что-то вроде того, что небо может быть и разным, но земля-то уж пусть будет одной для всех. Но поздно. Братья, и не только младшие, обнаружив, что они нелюбимы другими, переводит взгляд с неба на эту самую прежде бывшую или им казавшуюся своей землю и задают себе страшный вопрос. Что мы здесь делаем? Армяне в Баку, те же армяне и евреи в Ташкенте, узбеки в Дюшанбе, грузины в Южной Осетии и русские везде, кроме, собственно, России и некоторых иностранных стран, где давно уже нет национального вопроса и куда они эмигрировали, задают себе этот вопрос. Что мы здесь делаем? Вопрос неизбежный для всякой очень большой нации и страны, где прежде национальный вопрос разрешался удовлетворительно, то есть на тройку. Но ведь можно подумать и прийти в себя. Нет, нации – это не думающие сущности. Ни любить, ни думать в национальном масштабе или вообще коллективно пока еще никому не удавалось. Коллективно можно с успехом ненавидеть, бояться или заставлять других себя любить. Больше ничего. Словом, национальный вопрос – это вопрос твоего собственного индивидуального мышления. Это твое выбранное тобой состояние сознания. Это твое восприятие твоей культуры. Я получаю свою тройку и тихо выхожу из экзаменационной комнаты. Январь 2014 года. На улице праздничная суета. Послезавтра начало зимних каникул.
Философ, писатель Александр Пятигорский. Лондон, 1990 год. И еще один поворот темы «Национальный вопрос». Есть ли чувство патриотизма у домашних животных? Рассказывает Анатолий Стрелиный. В конце 80-х, начале 90-х прошлого века он жил в Австрии.
Австрийские крестьяне любят быков. Во времена империи и Первой республики, частично и Второй, на быках пахали. Могут спросить, почему не на конях, как, например, в России? Некоторые объясняют это здешними каменистыми грунтами, пересеченной местностью. Слабоватое объяснение, на мой взгляд. Поляк всегда был равнодушен к быку, фотографировался с любимой лошадью. Венгр за неимением лошади готов был сняться с одной сбруей, она для него значила почти то же. В польских ли да венгерских грунтах тут дело, хотя они, может быть, и легче австрийских. А взять Украину... Украина – это ровные пространства податливого чернозема, она ведь тоже пахала на быках. Дай бог, чтобы не пришлось снова. Спор коня с быком история не разрешила. Она его сняла, что не делает ей чести. Австрийский бык представлял собою гору глинистого цвета. Он был тяжел и тверд, тоже как глина, которую намочили, а потом высушили. Лучшие дубы империи шли на ярма для этих быков. Тяжелый скрип этих ярем сопровождал ее поступ. Он начинался ранней весной и заканчивался поздней осенью. Управившись зябью, хозяин шел в винарню. Ему нравилось, когда там хвалили его быков. Авторитет его быков – это был его авторитет. Они тоже не оставались безучастны к похвалам. Все живое откликается на то, что говорят о нем люди, как с ним обращаются. Если народ любит порядок, то и крупный рогатый скот будет любить порядок. Без большой натяжки тоже можно сказать о мелком – овцах, козах и шаках. Для национально мыслящего человека нет вопроса, существует ли нацхарактер у животных, по крайней мере, у домашних. В Австрии вот равнодушно к баранине. Может ли самосознание австрийской овцы быть таким же, каково оно у английской, или тем более у турецкой? Или кто не знает, к примеру, французскую свинью породы Питрен? Исключительная мясистость, сало почти не нарастает. Хряков этой породы в Австрии скрещивают с отечественными матками. Идеальное соотношение кровей 50-50. Преобладание Питрена портит потомство. начинает проявляться Франция. Изнеженность, мнительность, высокомерие. Петрены не терпят ничего постороннего в свинарнике, будь то шумы или лица, ничего неожиданного в режиме. Заглянул сосед хозяина, все. В этот день французов хоть корми, хоть не корми, привеса не будет. Пронесся вблизи недоросль на мотоцикле среди ночи, уже не заснут. К утру весь свинарник перейдет на сторону Ля Пена. Безродному космополиту, который и после этого будет сомневаться, что у животного имеется ощущение пятого пункта, может помочь только одно – индийская корова. Пусть вспомнит ее. Неужели и она, на его взгляд, относится к себе так же, как, допустим, абхазская? Великое государство заряжает своей энергией не только культуру, но и агрикультуру. В них эта энергия продолжает действовать и после того, как исчезает государство. Австрийский бык оставался собой почти до наших дней. Он не пахал, зато его откармливали на мясо. Да как? До тонны живого веса. Большой, как гора, он веселил итальянского мясника. Римский прасол был своим человеком в австрийской деревне. Но вот в дело углубилась статистика. Проклятые цифры показали, что выращивать сверхтяжелого быка не так выгодно, как обыкновенного. Тонна живого веса – это слишком, полтонны в самый раз. Спрос на австрийских тяжеловесов пошел вниз. А бык тот знает свое. Он не смотрит на весы, стрелка которых перешла за цифру 500. Он продолжает накатывать бифштексные валы вдоль спины. В нем работает завод и достоинство предков. Он считает, что должен осуществиться полностью. Что же хозяин? Вернувшись с семинара, где ему в который раз долдонили, что 500-600 килограммов – это как раз то, что надо, он идет в сарай. Перед ним гряда молодых гор. 10, 20, 50. Он долго смотрит на них, прикидывает веса. Потом вынимает из заднего кармана джинсов радиотелефон и начинает набирать номер прасола. Между тем, вокруг то одного, то другого животного возникает что-то вроде ореола. Это очерк быка, каким он может стать, если вести дело по-прежнему, не мелочась. В этом ореоле хозяину видится не только возможное будущее быка, но и прошлое всей породы, связанное с историей государства. Это как старая карта владений Габсбургов от Карпат до Пиренеев. И человек прячет телефон, не набрав нужного номера. Пусть постоят еще, пожуют от души. Черт с ним, с лишним шиллингом. Пусть дочка меньше съедает помады с мороженым. 13 лет, а туда же. Он нажимает кнопку на щите, и в кормушке со сладким шорохом начинает сыпаться дробленка.
Анатолий Стреляный по телефону из Австрии, 1989 год. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Тема этого выпуска – национальный вопрос, патриотизм, национальные фобии, записи разных лет. На вопрос, почему в Англии не охотятся на англофобов, отвечает британский словист, литературовед, переводчик Дональд Рейфилд.
«Патриотизм – это последнее убежище негодяя», провозгласил лексикограф Сэмюэл Джонсон 200 лет назад. И с тех пор британская интеллигенция ютится в любом убежище, но не в этом. Распри и ссоры среди писателей сосредотачиваются на их отношении к феминизму, к гомосексуализму, к социализму, к зеленым вопросам, к искусству ради искусства, к деньгам, но не к патриотизму. На Первой мировой войне английские поэты гибли горбой и гуртом не потому, что они верили в отечественное дело, а потому, что они считали нравственным долгом убежать из лицемерной «ура» патриотической Англии и принять общую судьбу в окопах Северной Франции. На словах наши писатели часто были антипатриотами. Когда призывали в армию биографа-эссеиста Литтона Стрэтчи, и он, как пацифист, отказывался от службы, его спросили: «А что вы сделаете, если увидите, как немецкий солдат насилует вашу сестру?» Он ответил: «Я вставлю между ними собственное тело». Романист Форста объявил, что он лучше предал бы родину, чем друга. Английская интеллигенция замечательна тем, что она добровольно покидает родину и предпочитает ссылку своему родному очагу. Грэм Грин во Франции, как Байрон в Греции, Шелли в Италии, Оден в Америке, Лоренс в Мексике своим творчеством и местом жительства исключают традиционный патриотизм. Объяснить такое явление просто обывательской атмосферой родины нельзя. Скорее, мы имеем дело с каким-то личным империализмом, который гонит наших интеллигентов, как в России он гнал Грибоедова и Лермонтова на чужбину. Убегая от родины, интеллигенты бессознательно выполняют ее задание. Великие английские патриоты часто переодевались до неузнаваемости. Генерал Гордон, герой и мученик империализма в Хартуме, одевался китайским мандарином. Томас Эдвард Лоренс, автор чудесной биографии «Семь столпов мудрости», превратился в араба, чтобы возглавить отряд спецназов на Ближнем Востоке. Практически все наши интеллигенты отвергают патриотизм. Трудно назвать хоть одного интеллигента, поддерживавшего Сатчер во время Фолклендской войны. Народный фронт в Англии является черносотенной партией, в которой нет ни одного интеллигента. По сравнению с Францией или с Россией, идеология английских интеллигентов озадачивает своим нигилизмом, но верить ему нельзя. Англичанин, который прячется в тосканских холмах и который ужасается, если узнает, что другой англичанин поселился рядом, в глубине сердца готов всем жертвовать ради Родины. Патриотизм, как все английские пороки, скрытен и лицемерен. Недаром французы спрашивали, почему солнце никогда не заходит в Британской империи? На что отвечали, потому что Бог не верит англичанам в темноте. Коварный Альбион, по мнению опытных соседей, скрывает свое самолюбие, свой огромный комплекс превосходства. Англичане всегда первые ругают самих себя, чтобы опередить критиков со стороны. Когда они говорят, как романист Стерн, что дело лучше делать во Франции, то при этом подразумевают, что все-таки самое важное – личную неприкосновенность гарантирует только Англия. Доказательством этой внутренней самоуверенности служит тот факт, что английская интеллигенция мало читает иностранную литературу, плохо знает иностранные языки, ругает свою родину, как арабы ругают своих красавиц-дочерей, чтобы не сглазить ее. Такая коварность, может быть, связана с тем, что английская культура глубоко гомосексуальна. Если вычесть из литературы 20 века всех гомосексуалистов, как из музыки всех евреев, в Англии осталось бы очень мало романов и симфоний. Может, наше отступничество от Римской церкви по чисто политическим причинам приучило нас к постоянному отречению от собственных убеждений. Французы давно издеваются над нами за нашу несъедобную еду, за равнодушие в любви, за хладнокровие во всем. Мы притворяемся, что они правы, не говорим о патриотизме, не охотимся за англофобами. Но посмотрите на лицо англичанина на пароме в Ла-Манше, когда он впервые видит Дуврские белые утесы, и убедитесь, что англомания – его самое постыдное, но самое глубокое чувство.
Дональд Рейфилд, Анатолий Стрелиный, Александр Пятигорский о национальном вопросе, патриотизме, национальных фобиях. Записи разных лет. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радио «Антология современной русской поэзии». Гражданская лирика Вадима Жука. Он родился в 1947 году в Ленинграде. Работал актером, снимался в фильмах, писал сценарии. Автор нескольких сборников стихов.
Что там случилось с подводной лодкой, сынок? К иллюминатору глупая рыбка прильнула. И не сойти моряку на родной бережок. Что там случилось? Она утонула. Что с экономикой нашей случилось, скажи? Вовсе царевна мертва? Или только уснула? Сколько же можно качать из измученных жил? Что с нею сталось? Она утонула. Что так согнулась культуры, высокая стать, как под нагайкою голову в плечи втянула? Бойкая сволочь выходит творца наставлять. Как же с культурой? Она утонула. Где же победой, красавица, наша страна? Сила какая Россию в крысиный чулан затолкнула? Может поправиться? Или смертельно больна? Нет, и не ждите. Она утонула. И водка с горилкою на кулачках, и бой кулебяки с галушкой, и с тростью свинцом налитою в руках Тараса преследует Пушкин, и Лесю с Мариною с полок долой, чужого не треба, не надо, и мечется-мечется Гоголь больной от Нежина до Петрограда. Не помнят, не верят, не плачут, не ждут, и жизнь дешевей дешевизны, и деток незрячих по полю ведут. Два слова – отчизна и тризна. И эта страна, и другая страна не могут все вымолвить слово «война», и песен не пишут об этой войне. Ей стонов и мата хватает вполне, не просится в небо победный салют, молоткам вестей похоронок не шлют, и кажется даже на этой войне забыли солдаты о горьком вине. Рязанский щенок с полстакана блюет, Коран ветеран бородатый блюдет, едет неправда по этой войне накрашенном белой краской коне. Диктор Левитан. Он похоронен на Новодевичьем кладбище. Левитан, Левитан, Новодевичий житель, хоть убей, не вместить от виска до виска. Как вы скажете это? А ну-ка скажите, взяли Киев с боями российские наши войска. Если там Левитан, мысли ясная область, если брежется свет в Новодевичьей мгле, вы кого наградить повелите за доблесть? Кто свои, кто чужие на этой земле? Наступление, потери, осада, блокада, свой, своя, не познаша. Говори, Левитан, расскажи про котлы домотканного ада. Это мы, Левитан, гопота, лимита. Кто пустил нас в подъезд 20-го века? Кто нам этой отравы в стакан наболтал? Кто там стал в этот миг и на полную вечность калекой? Говори, Левитан, говори, Левитан. 70 лет спустя проснулся ворошиловский стрелок с законным разрешением на ношение. Не бьет ни в молоко, ни в потолок, но отведет в расстрельный уголок всех тех, кому велели быть мишенью. Лысенковский ученый тут как тут, с размахом небывалым, шестипалым, с лихим академическим запалом, врага разыщет под любым забралом и съест дерьмом враждебный институт. Вот Ждановский литературовед, ахматовед и пастернакознатец, привычный кат и голоса раскатец. Поставь удобней табуретку, братец, сам доказни, а у меня обед. Пришли сороковые, роковые, в крови, с обрывком вервия на «вы». Помните, была такая песня «Раньше думай о родине, а потом о себе». А вот стихотворение. Только проснулся и сразу подумал о родине. Пусть неуютно в моей мелкоблочной избе, все-таки есть колбаса на моей бутербродине. Впрочем, на завтрак я сам заработал себе. Вышел, автобусу жду, мысли снова о родине. Разве дождешься? Есть радости в пешей ходьбе. Падаю несколько раз на крутой гололедине. Время найдется подумать потом о себе. Вот проходная, но раньше подумать о родине. Как она там в ежечасной суровой борьбе? Тут уж понятно ежу на любимой заводине. Думай о нужном, успеешь сто раз о себе. раньше других, раньше раннего, думай о родине, этой и этой башкой, как орел на гербе. Помни, ты главный в мыслительной этой эротике. В смысле тебя. И секунды не смей о себе. Скоро от внешнего мира совсем отгородимся, чтобы ничему не мешать в стаиросовом лбе думать о родине, 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 родине. И не надейся, она никогда о тебе. Леонид Ильич Брежнев. Орденолюб и целовака. Мужчина крупный и простой. Он подарил стране, однако, определение «застой». Застой, застой, постойки смирно. Застой сердцам и головам. Среди штормов и бурь всемирных. Стоять с ладонями по швам. Наш нынешний здоров и справен. Он точно проживет за сто, вернув зажравшейся державе ей обожаемый застой. И среди этой старой нови, мохнатые, как две муму, академические брови с улыбкой хлопают ему. Уже привыкни к слову «полицейский». Вот я привыкшу к слову «полицейский». Могу сказать: «Товарищ полицейский, вы мне буквально словно друг лицейский». Привык я к их открытым, честным лицам, к щитам прозрачным, к молниям в петлице, к могучему сознанию правоты, к их безупречным кембриджским глаголам, к таинственным сношениям с Интерполом и к теплому доверчивому «ты». Одно меня спокойствие лишает, одно законной радости мешает. Я твердо знаю, что они менты. И в далеком 17-м осень тоже была золотая, и глаза невозможные щурила Павлово-Посадское бабье лето. Перед этим в лукошко проглавертких лисичек стая. Небеса расправляли сонные плечи рассвета. Гимназисты подглядывали за девочками в купальнях. Соловьиный сад был прочитан, а Бальмонт заучен. Но время рассыпалось, как готовальня. И окопный октябрь уже крался на лапах паучьих. От дров отсыревших город был серым и дымным. Во тьме обнялись безработные серп и молот. И степняки еще приходили в зимний. Но шел большой холод, столетний холод. Уши заткнув через эту погоду обсценную, тащится мерзлый прохожий. Ползут облака и река. Красное золото кленов уже обесценено. В банках зимы серебро задержалось пока. Осень винтажная в ботиках с тусклыми кнопками. Иней бесцветный ложится на летнюю блажь. Дом ледяной предстоит скоро строить Еропкину. Где б макинтош и галоши купить? Эрмитаж зябкие плечи сутулит, все глотки провороны. Город безмолвный шумы разложил в сундуки. Городом властвуют только вороны да вороны. Только они, как в 17-м, большевики.
Стихи Вадима Жука в радиоантологии современной русской поэзии. Запись Татьяны Вольской. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В разделе «Мои любимые пластинки» московская писательница, радиожурналистка Елена Черникова.
Часы, они 1885 года рождения. Это фамильная драгоценность Овчинниковых. Вот я их переселила из Воронежа сюда, они долго были испорчены, потом нашелся волшебный мастер, который их все-таки реанимировал. И этот мастер, когда их привел в порядок, он мне сказал: «У вас была большая семья, бабушка и дедушка жили долго вместе». Все это он из часов получил. Они прожили вместе 56 лет. Правильно. Было пятеро детей, могло быть шестеро, но что-то было с шестым. Да. Все дети занимались музыкой, а один стал великим музыкантом. Я смотрю на этого часовщика и не верю своим глазам и ушам, потому что никаких других контактов с нашей семьей у него не было и быть не могло. Он Ренат, татарин, мусульманин, математик, живет в Москве, никогда в жизни. Я вообще нашла по объявлению из газеты. А он оказался не просто ясновидящим, он оказался вот способным к такому чтению. Вот обычное ясновидение у него отсутствует, но если он прикасается к фамильным часам, только механические часы имеются в виду, он может сказать, да, он сказал, какую музыку слушали под этими часами, он сказал, что в доме был культ Рахманинова. Боже ты мой! И он мне сказал, что теперь эти часы прикрепились, так сказать, ко мне. Они тогда воспринимали, кажется, дедушку, что правильно. Я видела в детстве, как дедушка брал табуретку и заводил эти часы ключиком. Вот этот ключик там же сейчас и в коробочке. А теперь они мои, они ко мне прикреплены. Но чудеса не закончились никогда. Однажды у меня была личная история. Внутри был протест, и часы покосились. У них просто сдвинулся циферблат. Приходит Ренат. Елена Вячеславовна, это чему же вы так сейчас сопротивлялись недавно, что аж часы порвали? И я говорю, ну, вот тут была такая история. Он говорит, вам нельзя. У вас такая энергетика, что если вы случайно энергетическим плечиком вашим повернете, в этот момент лопнула струна в рояле. Он говорит, вот видите, живые механические предметы, вы понимаете, живые-то предметы, как то часы и рояль, реагируют на вашу энергетику, они ваши. И они все знают, они хранят абсолютно память о семьях, в которых они жили. Эти, говорит, электронные игрушки, макнул он в сторону телевизора, это все тупые. А вот эти все знают абсолютно. И как вот он сказал мне себя вести, никогда не встревать в отношения, в которых у меня будет такое чувство внутреннего протеста, это опасно и для предметов, и для жизни, и не только для моей. Он просто сказал об энергии, об этих часах и о том рояле. А рояль как раз мне подарил в свое время композитор Вячеслав Овчинников. Дядя, когда был маленький, всех сгонял с любого сиденья, если вдруг видел, что кто-то может сесть на пластинку. Он кричал, это большие пластинки! Еще никто не знал, что этому ребенку, там, 3-4 года от упору, предстоит стать народным артистом России, когда-нибудь написать музыку к оскароносному фильму «Война и мир». Одна только наша бабушка, его мама, догадывалась, что без музыки тут не обойдется. И ощущение, что музыка будет главным событием всех наших жизней, тоже исходило от бабушки. Она проходила мимо музыкальной школы и слышала из окон вот эту смесь звуков из всех классов, и как мимо храма ходила она, и она мечтала, чтобы все дети, у нее их было 5 все-таки человек, чтобы все учились музыке. Она была человек простой, 5 классов образования, но она, видимо, какое-то было небесное существо. Она знала, что музыка – это главное, на чем держится мир. Она сделала все возможное, чтобы все ее дети думали так же. То есть ничего более главного, чем музыка, чем искусство, вообще не было в этой семье. Бабушка оказалась права. Ну, конечно, когда она отдала ребенка музыкальную школу, это я сейчас про своего дядю, про Вячеслава Овчинникова, все сразу стало ясно, что вундеркинд, он играл на скрипке, потом стали проявляться способности к композиции. Более того, мазурка, которую он написал в 9-летнем возрасте, потом вошла в музыкальную ткань фильма «Война и мир». Ну, естественно, уже в оркестровке. Таким образом, когда на свет появилась я, в доме ничего, кроме музыки, всерьез не воспринималось. Ну, еще разве что любовь. Эта семья, вот вся семья Овчинниковых, большая, она стоит на вот этих двух опорах. Музыка и любовь. Причем и то, и другое в состоянии фанатичной преданности процессу. И увернуться от этого было никак невозможно. То есть я росла под вальс из кинофильма «Война и мир». Вальс Наташи, ее первый бал. Полонез, которым открывается царский бал. То есть все то, что там происходило в социуме, пишется музыка к фильму «Война и мир». А у нас дома это в составе воздуха. Ну, то есть нормальное состояние человека. русская музыка, она для меня является молекулой моего представления о том, что такое русская культура и вообще русская музыка. Неспроста Овчинникова называют последним классиком 20 века. Что, может быть, так и есть, потому что он мелодист, хотя, конечно, он в свое время отдал дань авангардизму определенному, искал, много чего находил. Он написал музыку примерно к 40 фильмам, и есть там очень разные музыкальные полотна. Например, когда он по просьбе вдовы Довженко озвучил фильмы Довженко «Земля» и «Арсенал», там так интересно сделано, что под каждое движение артистов на экране есть музыкальный жест в оркестре. Довженко и Овчинников – это тоже отдельная тема, как соединяются два искусства – экранное и звуковое – в каком-то уникальном симбиозе, и так больше никто никогда не сделал. То есть режиссеры такие, как Тарковский, Кончаловский, Бондарчук, очень любили, когда Овчинников писал музыку к их фильмам, например, Андрей Рублев. Это нельзя напеть, но это надо смотреть все эти 4 часа, как музыка является героем, одним из главных героев экранного действия. Иногда, я бы сказала, главным. Поскольку композитор, а он еще и дирижер великолепный, он так слегка диктатор. Ну, что я уверена, все на белом свете видели, допустим, фильм «Андрей Рублев». Ну, может, это только моя уверенность, но хорошо, может быть, некоторые видели фильм «Дворянское гнездо», а там Овчинников другой. Там он мелодист, там у него танцы, минуэты, такая светлая музыка. И знаменитый его романс «При дороге Ивы», написанный на стихи Натальи Петровны Кончаловской. В общем, все это мое детство. Он был мой отец, второй отец, потому что моя матушка очень рано заболела, и очень многие хлопоты по выкармливанию меня, воспитанию, по уходу за ней. Она была его любимая сестра, она очень рано умерла, ей было 38 лет. Когда она умерла, все это пало на него, а меня он воспринял уже как эстафету, то есть я дочь его любимой сестры. И поэтому все, что необыкновенное есть в нем, он пытался каким-то образом передать мне свое представление о Боге, о природе, о музыке, о смыслах. Для него многое всегда было ясно. Вот его соединение с космосом, это, например, его первая симфония. И я таким образом обречена была, естественно, учиться в музыкальной школе. Ну, поскольку я рано очень научилась читать и писать, то есть в 3 года я начала сознательное творчество и все спрятала внутрь себя. То есть осталось внешний мир – это там, а внутри меня – мои попытки словесного творчества и окружающая меня, и внутри меня – живущая музыка. К счастью, мои родители подарили и мне большие пластинки. Вот эта тема большой пластинки у нас идет, так сказать, красной нитью по всей семье. Мне подарили Чайковского «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящую красавицу» на пластинках, где прекрасными голосами народных артистов Советского Союза были музыкальные композиции. Я ставила себе Чайковского вот эти 3 балета с этими музыкальными композициями, запирала за собой дверь и слушала их непрерывно. Для меня Зигфрид из «Лебединого озера» был, можно сказать, брат родной. Все «Трясения» Одетты, Адили – это свое. «Спящая красавица» – это вообще очень серьезный персонаж в моей судьбе, потому что она проснулась от поцелуя, как мы все помним, потому что явился принц и ее расколдовал. С этого момента начинается моя уже личная проблема. Мне хочется расколдовывающего поцелуя. Я помню, что я взрослый человек с 3-летнего возраста. Я уже взрослая женщина, я все понимаю. Я понимаю все, потому что я умею писать и слушать музыку. И тут на тебе, оказывается, до меня кто-то страдал любовной истомой. Вот «Спящая красавица», например. У меня эта потом линия переходит во многие мои книги. Я та самая спящая красавица, которая в ожидании принца и его расколдовывающего поцелуя просто провожу время, пописывая то стихи, то прозу. Очень интересный ребенок, такой интроверт, окруженный звуками, пластинками и своими мечтами о самой необыкновенной любви, такой, какой еще никогда не знало человечество.
Аврора! О, моя принцесса, моя любовь, проснись.
Как светло, уже утро. О, кто ты, юноша?
Меня зовут принц Дезире.
Какое красивое имя! Дезире!
В 4 года, я помню, прочитала книгу совершенно на ту пору неизвестного мне автора Шекспира. Очень тяжелое произведение Ромео и Джульетты. Рыдала я 1.5 часа, меня чуть не водой отливали, чтобы я наконец пришла в себя. Мама сказала, нет, этому впечатлительному ребенку нельзя давать читать, что попало, но мне нельзя было уже удержать. Я действительно читала, что попало. И я помню, что с этого момента я решила, что когда я вырасту, а я уже чувствовала себя взрослой и вполне созревшим писателем, я напишу такую книгу о любви, чтобы все было по-другому. Не так, как у Шекспира. И, естественно, я начала искать любовь. Где-то в 6 классе, я помню, я ее нашла. Это была моя окончательная любовь. Она была, естественно, безответная, как положено. И я очень страдала. И как я лечилась от этой беды? Я приходила домой и опять ставила пластинки на проигрыватель. Но теперь это был 2-й концерт Рахманинова. И под эти звуки колокольного начала первой части 2-го концерта Рахманинова я потихонечку приходила в себя. Пока я не прослушивала концерт Рахманинова, я не могла сесть ни обедать, ни сочинять, ни писать уроки. Я была такая отличница, мне обязательно надо было сделать уроки. Если мне немножко легчало, то я слушала остальные концерты Рахманинова. И когда я выучила наизусть все 4 концерта Рахманинова, а также рапсодию на тему Паганини, я поняла, что я теперь знаю еще и историю 20 века. Мне однажды так померещилось, что если какой-то концерт представить себе, сидит пианист и такой выносливый нужный человек, который подряд все 4 концерта сыграет. Таким образом, он покажет всем слушателям своего подвига историю 20 века именно России. Прошло еще очень много лет, когда я однажды попала на такой концерт. Был такой концерт, у нас есть в Москве очень выносливый пианист, который однажды сыграл. Причем в храме Христа Спасителя, в концертном зале при храме, он сыграл 4 концерта Рахманинова, и он вышел на сцену и сказал, сейчас я вам покажу историю 20 века. Я так думаю, и Сергей Васильевич Рахманинов считал, что он в 4 концертах ее и написал. Я думаю, боже мой, так это же моя детская мысль. Овчинников как природная оболочка, Рахманинов как мое представление о России, о ее истории и мое лекарство от безысходной любви в 6 классе. Чайковский как основа культуры и мировоззрения, то есть вот эти балеты с голосами артистов, которые были наложены на музыку балетов. Я наизусть знаю вот то, о чем я сейчас сказала, и это является, ну, моим Но в кровотоке это содержится, это даже не музыка для меня, это часть жизни. Вот с музыкой такие отношения. Увы, не всякий день можно соединить, соблюсти этот штиль отношений в современной действительности, потому что музыка отодвинулась на какое-то расстояние, кругом звуки другого порядка, они мешают, и хочется вернуться. Единственное, куда мне хочется вернуться, я имею в виду свое, в общем-то, трагичное детство, я имею в виду раннее сиротство. Единственное, куда хочется вернуться, это в музыкальную школу. У нас был Александр Александрович Болдырев, заслуженный работник искусств. Он руководил нашим хором, потом он обнаружил, что у меня есть сопрано, я стала солисткой хора, потом я стала солисткой ансамбля. В общем, я 10 лет профессионально пела. Александр Александрович Болдырев, помимо того, что он был хороший воспитатель, хороший педагог, хорошо ставил голос, отличал людей, понимал, из чего кто сделан, он еще и был какой-то странного сорта оптимист. Например, когда он принес нам произведение на стихи Есенина «Не жалею, не зову, не плачу». А надо было петь так. Он говорил, что надо свести лопатки, спрямить плечи. И «не жалею, не зову, не плачу». Вот как слеза там, рыданс в кабаке. Нет. На Есенине и вот на этой песне он тренировал наше твердое отношение к жизни, здоровое, и говорил так. «Проплакать можно всю жизнь, а ты попробуй улыбнись. Надо так». «Не жалею, не зову, не плачу». Вот, то есть на улыбке. И мы так не понимали поначалу, потом запонимали, потом прошли годы, музыка как-то осталась в музыкальной школе, а потом уже спустя долгие годы я узнала, что этот самый Сан Саныч Болдырев, царствие ему небесное, в свое время при Сталине 20 лет сидел. Как он чудом вынес оттуда душу такую? Как он ухитрялся воспитывать детей поющих на такой высоте, я сейчас уже ничего не смогу ему сказать. Я тогда не знала его трагическую биографию. Мне очень пригодилась его школа пения, когда я стала работать на радио.
Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым.
Московская писательница, радиожурналистка Елена Черникова в разделе «Мои любимые пластинки». Ее записала Юлия Соловьева. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью, тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей. Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. свободный информационный мир. Радио «Свобода».